У фонтана, который много лет стоял без воды, заваленный листьями и мусором, мистер Малик бездумно повернул к старому кладбищу. Мало кто о нем знает. Кладбище прячется за деревьями и низкой стеной, ограждающей покосившиеся надгробья первых белых поселенцев, мужчин, их мемсаиб и детей, которые в несуразно большом количестве ломали шеи, падая с лошадей, или, подхватив малярию на побережье, умирали в Найроби, куда их везли в тщетной надежде на исцеление. Посреди кладбища заброшенная и заколоченная каменная часовня, а в дальнем конце обветшалый домик смотрителя. «Домик обитаем», — подходя, мистер Малик услышал плач младенца и крики домашней птицы, клевавшей что-то во дворе, и порадовался биению жизни в этой обители смерти. Мистер Малик отнюдь не впервые посещал старое кладбище. Именно здесь, около 4 лет назад, он в одну из мокрых февральских суббот развеял прах своего единственного сына Раджи. Именно сюда с тех пор он приходил по утрам в субботу думать о сыне и оплакивать свое горе и свой позор. Черноспинные пеги сорокопут. Глава 21. Я упоминал, что мистер Малик редко говорит о своем сыне Радже, но не объяснил, почему. Радж умер далеко не ребенком, не от падения с лошади и не от лихорадки, подхваченной от укуса москитов на мангровых болотах. Радже не стало в 33 года, и его унес Пит. А пока он умирал, мистер Малик испытывал не любовь и сострадание, но отвращение и глубокий стыд. К моменту смерти сына мистер Малик уже около 3 лет знал, что его чудесный мальчик гей. Тот сам, набравшись храбрости, сказал об этом. И как же мистер Малик отреагировал на признание своего отважного сына, который, как они с женой всегда видели, немного отличался от других мальчишек. Он велел Раджу убираться, сгинуть с глаз, никогда больше не осквернять порог его дома. Что он за мужчина, если открыто признается в таком извращении? Какой позор! «Прочь!» — гремел мистер Малик, полыхая праведным гневом. «Ты мне не сын, не моя плоть и кровь. Ты не достоин носить мое имя». Радж ушел, но гнев и ужас не переставали жечь грудь мистера Малика. О, как он себя жалел! Ведь он не только потерял сына, но и лишился внуков. Лишился возможности передать по наследству фабрику, как его дед и отец. А еще он потерял лицо. Ведь, конечно же, несмотря на его молчание, все знают. Знал ли Радж в момент признания, что болен СПИДом, или заразился им позже, бог весть. Но через какое-то время до мистера Малика дошло известие о его смерти. И что же стало с гневом, стыдом и жалостью к себе, разрывавшими грудь мистера Малика? Они исчезли, испарились, потухли, как свеча под порывом ветра. Мистер Малик очнулся и горестно осознал, что наделал, и что поправить уже ничего нельзя. Сын умер, и какая теперь разница, кем он был, гомосексуалистом или нет, кого он любил, мужчин или женщин. Поздно брать назад свои упреки, просить «вернись домой». Поздно надеяться сорвать слова прощения с прекрасных холодных губ. Мистер Малик вдруг понял, что его жена никогда не поступила бы так жестоко. Он не говорил о сыне от стыда, но не за него, а за себя, и печалился не о собственных потерях, но о том, чего лишил своего сына. Тем мокрым февральским днем, на 5-е сутки после похорон, развеивая прах Раджи по старому кладбищу, мистер Малик обвел взором могилы и понял: пусть для его сына все кончено, но кое-что все-таки сделать можно. Сколько молодых людей и девушек умирают сейчас в одиночестве, без любви и поддержки. Столько, как вскоре выяснилось, что нельзя и вообразить. Если бы людей миллионами уносил грипп, оспа или, скажем, бубонная чума, об этом, возможно, говорили бы. Но про СПИД в приличном кенийском обществе по тем временам не принято было даже упоминать. В основном из-за очевидных ассоциаций с гомосексуализмом. В Кении, как слишком хорошо знал мистер Малик, не существовало сыновей геев и дочерей лесбиянок. Однако желаемое не всегда соответствует действительности, и болезнь косит без разбора. Мистер Малик нашел место, где умер сын. Длинную темную палату на задворках больницы Аги-Хана. Там рядами на кроватях, матрасах и даже на голом полу лежали скелетоподобные молодые мужчины и женщины, нетрадиционной ориентации и обычной, одинокие семейные, всякие. Возможно, среди них был и тот, кто любил Раджа и кого любил он. За больными почти не ухаживали, навещали редко. Очень скоро мистеру Малику стало известно, что как минимум одна такая палата есть в каждой больнице Найроби. Мало кто из умирающих знал, как зовут маленького, смуглого, лысеющего толстячка, который приходит по утрам в четверг и субботу, посидеть с ними рядом, подержать за руку, погладить по лбу, шепнуть доброе слово. Но любой согласился бы, что в его присутствии и даже после его ухода чувствовал себя немного спокойнее. Так любовь, которой была отказана Раджу, нашла путь ко многим забытым сыновьям и дочерям, хотя мистеру Малику, разумеется, это служило не слишком большим утешением. Однако сегодня его цель — не предаваться воспоминаниям, а наблюдать за птицами. Мистер Малик вышел за ограду кладбища и побрел по парку. У фонтана он сел на бетонную скамью и за каких-нибудь 20 минут увидел 17 новых видов птиц, в том числе черноспинного пегово-сорокопута, красноухого мотылькового астрильда, поистине роскошного в плюмаже цвета ляпис-лазури, и стайку красногорлых амадин. Справедливо ли это название, думал мистер Малик, если малиновая полоса через все горло отличает только самцов? Впрочем, многие птицы названы в соответствии с особенностями какого-то одного пола, как правило, мужского. Например, у астрильд. Красные уши характерны лишь для самцов. Самцы пернатых, как правило, большие щеголи и пивуны. Мистер Малик услышал, а затем увидел на высоком бамбуке маленькую темную птичку на фоне яркого неба, казавшуюся не темно-синей, а угольно-черной. Но не узнать эти ноги было просто невозможно. Красноногая вдовушка. Тоже наверняка самец. У самок совершенно иное оперение. Они больше похожи на воробьих. Тут внимание мистера Малика привлек необычный в две ноты свист. Неужели Telophorus nigrifrons? Никогда раньше он не слышал их в городе. Свист доносился с низкого дерева, росшего неподалеку, среди густых зарослей, что тянулись вдоль тропинки. Поднявшись, мистер Малик пошел на звук и через пару ярдов, еще не определив, откуда он идет, заметил человека, приближавшегося с другой стороны. Вот черт, птица может испугаться и улететь прежде, чем он ее опознает. И тропинка совсем узкая, двоим не разминуться. Ладно, ничего, он сделал всего несколько шагов. Надо вернуться на скамейку и пропустить прохожего, а там как получится. Мистер Малик обернулся и увидел, что человек направляется к нему. И следом еще двое, какие-то парни. Мистер Малик решил, что лучше не сопротивляться и не кричать, тогда его, вероятно, не тронут. Он молча полез в карман и протянул парням бумажник. Один из грабителей молча его принял. Потом ткнул пальцем в бинокль, висевший на шее мистера Малика. «Это тоже». Вздохнув, мистер Малик начал снимать через голову тесемку и почувствовал, что у него из рук тянут блокнот. Мистер Малик воспротивился. Это единственное свидетельство его наблюдений. Не станет же комитет, тем более Гарри Хан, верить ему на слово. А сегодняшний улов, целых 17 видов, может сыграть решающую роль. «Для вас там ничего интересного», — поспешно сказал мистер Малик. Молодой человек, передавая блокнот, сообщнику ответил. «Мы уж, господин...» Его губы при этом слове чуть изогнулись в улыбке, хотя глаза остались холодными. «Как-нибудь сами разберемся. Лучше давай показывай, что у тебя еще в карманах». Мистер Малик вытащил ручку и носовой платок, стараясь не звенеть ключами. Не хватает только бегать в поисках слесаря, чтобы открыть машину. «Что это за звуки?» — лукаво спросил парень, державший блокнот. «Слышишь, брат?» «А как же? Дзинь-дзинь!» Мистер Малик опять полез в карман брюк и достал ключи. «Держите. А теперь, пожалуйста, отдайте блокнот. Там всего-навсего список птиц. Сами убедитесь». Вор внимательно рассмотрел схематично нарисованного черного орла на обложке, затем открыл блокнот, изучил записи, сначала как положено, потом вверх ногами. «Птиц, говоришь, а зачем?»